Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Тицаве, и будем сегодня читать с 19 стиха 29 главы книги Шмот. В прошлом разделе мы начали читать инструкцию, указание о том, как Моше должен посвятить Аарона и его сыновей в священники. Удивительный процесс, который позволяет превратить простого человека, может быть, не совсем простого, каким был Аарон, и сделать из него священника, человека, способного встречаться со святостью и не умирать, человека, способного встречать святость в своей повседневной жизни. Всевышний повелел для этого приготовить трех животных, двух барашков, агнцев, и одного быка, и 30 лепешек. Мы в прошлой главе прочитали про одного из агнцев и про быка, и в нашем сегодняшнем отрывке мы будем читать продолжение о третьем, самом необычном из баранов, когда-либо приносимом в жертву народам Израиля. С 19 стиха. «Валакахта эт яла шини, и возьмешь ты второго барана». «Высамах Аарон уванав эт едеем аль роша ияль». «И возложит Аарон и сыновья его руки свои на голову этого барана». Мы говорили про то, что когда коэн, священник, возлагает свои руки на жертву, жертва становится предстающей перед Всевышней. Она делегируется быть предстоятелем за народ. В этом случае на жертву накладывалось обе руки, возлагали две руки. Когда человеку дают какое-то новое поручение, когда меняет его статус, полагает его в служители или что-то еще, на него накладывают две руки, возлагают две руки. Если он идет с какой-то миссией, которая не изменяет его сути, возлагают одну руку. В 20 стихе читаем «Вешахатита эт эйаль». И забил, и забьешь ты этого барана, валакахта мидамо, и возьмешь от крови его, венатата, и дашь ее, эту кровь, альтнох озен Аарон. Есть некоторый спор, что такое слово тнох. Понятно, что это какая-то часть уха. Некоторые говорят, большинство комментариев склоняются к тому, что это мочка уха, но некоторые говорят, что это хрящик, который в середине уха. Итак, надо дать от этой крови на хрящик или на мочку уха Аарона, правую, как потом будет понятно, вальтнох озен банав, аймонит, и на мочку правого уха его детей, вальбоин едам, и на большой палец их руки правой, вальбоин реграм, аймонит, и на большой палец их ноги правой. Вот такое посвящение необходимо сделать. Разумеется, за все годы комментирования не могло быть такого, чтобы комментаторы не остановились и не попытались понять, о чем здесь идет речь, почему именно эти части. Самые простые комментарии говорят, это самое удобное для помазания места, это помазание границы человека. Просто помазали край Аарона и сыновей в трех удобных местах. Хесед ле Авраам, автор книги Хесед ле Авраам, Раби Азулай, рассказывает о том, что и раскрывает такую тайну, что когда Яков ухаживал за Рахель, он боялся того, что Лаван сделает какую-то хитрость и может оказаться в брачную ночь, с ним будет не Рахель, а кто-то другой. И Рахель дала ему знаки. Она сказала, я прикоснусь к мочке уха твоего, к большому пальцу руки твоей, к большому пальцу ноги твоей, так ты узнаешь, что это я. После по-сестрински Рахель поделилась этими знаками с Леей, когда увидела, что ее отдают насильно, чтобы Лея не опозорилась. Такой мидраш, такое предание, но нам важно повторение трех этих элементов. Другие комментаторы раньше говорили о том, что нечистая сила, какие-то нечистые духи направленные против слуха, против восприятия информации. Уши – это инструмент слуха, а вера от слышания, направленные на правильный анализ информации, на правильные действия руки и на правильные намерения ноги, они крепятся к человеку вот в этих местах, на мочке уха, на большом пальце руки и на большом пальце ноги. Поэтому для того, чтобы очистить человека от, скажем, в кавычках, демонических влияний, его очищали таким образом, в данном случае Аарона. Другие комментаторы говорят, что вообще духи и нечистая сила, Ецер Ара, словно за веревочки марионетку, держит человека за эти три точки. Потому что управляет он не телом, а нефеш, ему этих трех точек достаточно. Он управляет душой человека, а уже душа правит человеком. Поэтому комментаторы говорили, для того, чтобы избавиться от греховной страсти, для того, чтобы во время близости с супругой зачатие было не страстным, а именно в святости, женщина должна была касаться мочки уха, большого пальца руки, большого пальца ноги. Вот такими мистическими характеристиками наделили, или изначально было наделено, эти три точки на теле. Есть подобное описание и у народов соседей. У шумерских мифах и в аккадских мифах тоже говорится о том, что какие-то злые боги втыкают стрелы или бросают дротики в эти части человеческого тела. И вполне возможно, что мы здесь имеем возможность заглянуть каким-то образом в глубины тайн человеческого тела. Мидраши мидрашами и мистические толкования мистическими толкованиями. Все это, безусловно, очень интересно, и нельзя однозначно все это взять и выбросить, поэтому я это и привожу, но нужно помнить, что мидраши и мистические толкования – это человеческие попытки, пусть и очень мудрых людей, проникнуть в смысл слов Торы. Вместе с тем, сами элементы, мочка уха и два больших пальца, в любом случае, это слова святой Торы, и они не случайны, не рандомально. Моше повелено выбрать именно эти места. Дальше написано: «Везарахта это дам аля мизбеах савив», и полил кровью весь мизбеах, весь жертвенник. То есть происходит породнение, связывание коина и жертвенника. Жертвенник – это и стол Всевышнего. Снова происходит братание, связывание коина и Всевышнего. В 21 стихе: «Валлакахта мин надам ашер ара мизбеах», и возьмешь ты от крови, которая на жертвенник, «умишемин амашиха», и от масла помазания, «веэзита аль аарон», и окропишь ты Аарона, «валь бгадав», и одежды его, «валь банав», и сыновей его, «валь бигдей банав», и одежды сыновей его, и то с ним, «векадош у убгадав», и будет свят он, и одежды его, у банав и сыновья его, у бигдей банав и то, и одежды сыновей с ним. На этом заканчивается освящение Аарона, сыновей его и его одежд. В 22 стихе мы читаем: «Веллакахта мина аяль», и возьмешь ты от барана, от забитого уже барана, «ахелев», внутренний жир, «веаалия», и курдючный жир, «веэто хелев амихасе», это «керев», и от жира, который окружает внутренности, «веэто итрата кавед», и пленку, покрывающую печень, «веэчтей клайот», и две почки, «веэто хелев ашер алияин», и жир, который на них, «Вейцок аямин», и правое плечо, «ки ияль милуим гу», ибо он барашек уполномочения, барашек наполнения. Барашек наполнения, но здесь описывается разделка жертвы шлемим, жертвы примирения, примирения со Всевышним. Есть разные виды жертв, они различаются по тому образу, как они приносятся, и по тому, как они поедаются. В жертве шлемим, в жертве примирения, ее едят три группы. Едит, ест жертвенник, ну, Всевышний не ест, но, условно говоря, остается на жертвеннике, коэн, который приносит жертву, и хозяин жертвы. И таким образом заключается мир. Эта трапеза будет трапезой примирения. Здесь Всевышний говорит Моше взять ту часть, те части мирной жертвой, которая изначально предназначается для Всевышнего, для сожжения на жертвенник. Это жир и курдюк, и жир, который покрывает внутренности. Мы говорили, я в прошлый раз говорил о том, что есть разные названия для жира. Вот здесь видим два – жир и курдюк. Жир, который покрывает внутренности, и поверхностную пленку, которая покрывает печень, две почки и почечный жир, и лопатку, наверное, правильно это перевести как лопатка, или плечевая часть. И что с ними нужно сделать еще? Нужно к ним добавить вакикар лехамехат и одну из лепешек, и в халат лехамехат, и один из масляных караваев, в эхат ракикей, и один из тонких хлебов. Мы говорили о трех сортов хлебов, которые находятся в корзинке. Мисаль из корзинки, а шерлифней данай, который перед Всевышним. То есть нужно взять вот эти куски мяса и хлеба из корзины, которые перед Всевышним. Весамта аколь и положил все это аль-капей Аарон валь-капей банав на руки Аарона и на руки сыновей его. Веинавта утам тнуфа лифней адунай. И раскачай их, покачай их качанием перед Всевышним. Здесь используется слово «тнуфа», можно сказать, размахивать, развивать по ветру, махать. От этого же корня, например, слово «манифа», «веер». В нашем случае это такой способ раскачивания, когда вверх, вниз, вправо, влево, вместе, все взявшись за руки. В данном случае это будет Моше, Аарон и сыновья, но в дальнейшем, когда будут приноситься жертвы, коэн приносит свою часть и часть жертвенника, хозяин свою часть, каждый, держа свою часть, размахивает ею в воздухе. Вверх, вниз, вправо, налево поднимает это на своих руках. Это своего рода обычай примирения. И представляется, что Всевышний по другую сторону берет нас за руки, и мы вместе с ним раскачиваем, машем этой частью жертвы, и этот совместный танец начинает процесс примирения между нами. Свидетельствуем о том, что между нами заключается мир, что с этого момента мы начинаем мирно сосуществовать. Как это ни удивительно, я думаю, большинство из слушателей не только видели, но и сами участвовали в подобном процессе. Когда маленькие дети берут друг друга за мизинец и говорят, если это на русском, то они говорят «мирись, мирись и больше не дерись». Если это на иврите, они говорят «шолем, шолем, леулям» – «мир, мир навсегда», «брогез, брогез», «ссора, ссора» – это детское слово, «афпаам» – «никогда». И тоже раскачивают так пальцами на все стороны. Это отражение обычаев примирения, такие существуют и у очень древних народов, но, правда, сегодня сохранились в основном на детском уровне. Это очень-очень похожий обычай. Что он значит, видно из, скажем, англоязычного варианта. В русском языке говорят, что если будешь драться, я буду кусаться или там биться кирпичом. Разные довольно такие варианты оборонительного характера. В английском языке говорят «pinky swear and hope to die». Будем держать мизинчики вместе, или ты хочешь без него остаться, так примерно можно перевести. Сразу прошу прощения за мой английский прононс. Вот мы так заключаем договор. Мы с тобой заключаем мирный договор, но если что-то пойдет не так с моей стороны, то можно меня разделать вот как этого несчастного благословенного барашка, благословенного, потому что не каждый из барашков, который гуляет в стаде, может стать тем историческим барашком, прообразом примирения между человеком и Богом, если говорить дерзновенно. Дальше, в 25 стихе читаем. «Вэлякахта отам миядам» и возьмешь мясо и хлеб из их рук, «Ваиктарта аммизбеах аляуля», и принесешь их в жертву на жертвенники во всесожжение, «Лереах нихоах», для запаха наслаждения, «Лифней Адунай», перед Господом, и «Сагу ле Адунай». Это палимая или сжигаемая жертва для Всевышнего. Дальше, в 26 стихе, читаем продолжение того, что должно делать с жертвой. «Вэлэкахта» – это «хазэ», «мияля милуим», и взял ты грудинку от барашка примирения, «ашерли Аарон», которая должна была предназначаться Аарону, «вэйнафта отот нуфа лифней Адунай», и тоже раскачай ее перед Всевышним, «вая лиха лимана», и это будет твоей порцией. Обычно мы знаем, что грудинка и шок, нога, это части, которые с мирной жертвы получает священник. Я уже сказал, что мирная жертва естся жертвенником, священником и хозяином жертвы. Вот священники получают обычно шок или ногу и грудинку. В данном случае грудинку получает Моше, вроде бы как священник. И некоторые комментаторы говорят, здесь Моше выполняет роль священника священников. Он коэн акуаним. Это такая разовая функция, которая случается один раз в жизни, один раз в человеческой истории. Другие говорят о том, что действительно функции коэна во время зарождения самого священства, то есть тот первый и единственный раз, они разделены. А Аарон – это сосуд, который будет освещаться. Моше – это свет, своеобразная пробирка со священством, которое будет наполнять Аарона. Моше, таким образом, внутренняя сущность Ааронова служения, коин не по плоти, а по своей внутренней сущности, по своему наполнению. И он принимает себе, как своя часть в жертвы, именно грудинку. Не вторую часть, которая полагается священнику, которая называется шок или нога. Об этом читаем дальше. «Ваикдашта» – это хазе, и «освятишь ты грудинку», «атинуфа» – размахиванием, «ваичок» – «атрума», и «ногу», которая возношение, то есть, которая будет являться той частью жертвы, которая предназначена священнику, «ашер унав», которая тоже будет раскачана, «вы ашер урам миэль амелуим», и все, что будет пожертвовано от барашка примирения, «миашер ли Аарон, у миашер ли ванав», «Аарону ли или сыновьям его». То есть, здесь Всевышний говорит, что не только на этот раз, но и на все времена сыновья Аарона и Аарон, пока жив, будут получать часть свою от жертвенника. Слово «трума» мы говорили, оно было названием предыдущей главы, то, что возносится, то, что приносится в жертву. Священники будут получать в жертву хазе, грудинку, и шок, и ногу от жертвы на все века. «А я ле Аарон у Ливанав, и будет это Аарону и сыновьям его, хок улам, законом вечных, мед бней Исраэль, от сыновей Израиля, ки трумау, ибо это возношение, в трума Адунай мед бней Исраэль, а трума Господня от сыновей Израиля, безбахэч лимеем трума ле Адунай». Жертвенники примирения их, жертвы примирения их, трума, пожертвования Господу. То есть Всевышний здесь говорит, вот эти части будут на вечный закон предназначены Аарону как часть возношения, которое сыновья Израиля возносят среди возношений Господу. Заранее понятно, как делить барашка. В 29 стихе продолжаем читать. «Увегдей кодыш, а святые одежды, ашер ле Аарон, которые у Аарона, ию ливанав ахарав, будут сыновьям его позже, лемашиха баем у лемло баем эт ядам, для помазания им и для наполнения им рук». То есть, Следующих после Аарона сыновей, сыновей сыновей и внуков не надо будет отдельно помазывать. Но сама одежда будет служить им помазанием и передачей полномочий. Каким образом это будет происходить? Шиват Ямим, Ельбишам Коэн Тахтав, Мибанав, 7 дней будет одевать их священник, который будет за ними из его сыновей, Ашарьевой Ойлимаэт Лишарит Бекодыш, который придет в шатер свидетельства, чтобы служить святому. То есть, для того, чтобы осветиться, и для того, чтобы стать священником, помазанником и уполномоченным, священник следующего поколения не должен будет проходить через всю эту процедуру, но ему надо будет в течение 7 дней одевать эту одежду. Так во времена храма тренировали священников, и за 7 дней до вхождения в храм Йом-Кипур у него были своего рода репетиции. Но в 31 стихе мы возвращаемся к нашим баранам. В эт яль амилуим тиках, возьми этого барашка наполнения, те подлежащие тебе части, убишаль тайт псаро бемком кодыш, и свари мясо его в святом месте, в ухаль аарон уванав, и будет есть аарон и сыновья его, эт басар ияль, мясо этого барашка, в эт алехай машер бесаль, и хлеб, который в корзине, петахоэль маэт, у входа в шатер, во внутренней стороне, во дворе, то есть это, поскольку это святая пища, ее нельзя взять домой в судочке и разогреть дома в микроволновке, нет, ее нужно есть во внутреннем дворе, в им ютарми басарам илюим, а если останется из мяса ягненка, наполняющего, примиряющего, у миналеха има дабокер, из хлеба до утра, высаравта эт анутар бээш, и сожгешь ты все оставшееся в огне, влё и ахель кибекодыш гу, и не будет он съедаться, потому что он свят. Святая пища не ест ни холодной, ни разогретой, ну и ей не со всеми можно поделиться. Ваасита ли Аарон уливанав каха, и сделаешь ты Аарону и сыновьям его так, «Кихоля шерцеви тихаутхэм» во всех подробностях того, как я тебе заповедовал, «Шиват ямим тимале едам» 7 дней ты будешь уполномачивать его. То есть, подобную процедуру, которую мы здесь с вами прочитали и в предыдущем отрывке читали, нужно будет делать, повторять в течение 7 дней. Кроме того, нужно еще подготовить жертвенник. В 36 стихе мы читаем о подготовке жертвенника. Уфар хатат таасе, и быка за грех сделай, ле йом аль-кипурим, для сверхискупительных жертв, сверхобычных жертв, о которых мы говорили. Вихет это аламизбеах, и очистишь ты жертвенник. Обратите внимание на интересное совпадение, на интересную связь, слово «хатат» – грех, и слово «хитэта» – очистил, стерилизовал, на сегодняшнем иврите «хитуй» – стерилизация, полное очищение, пишется совершенно одинаково. Это схожее слово «хэт» – как грех, и «хэт» как очищение – это близкие, по сути, почти однокоренные слова. «И очистишь ты жертвенник, бекафреха аляв», орошай его или очищай его, умашах то только что, и помажешь маслом его в освящение его. Жертвенник тоже мажется маслом, мы об этом еще и раньше говорили. Вешиват имим тикапер алам избеах, 7 дней искупляй жертвенника. Чего можно искупить жертвенник? Жертвенник-то чего сделал? И зачем он нуждается в искуплении, если он, товарищ, неодушевленный вообще? Речь идет о том, что, возможно, на него было пожертвовано что-то, полученное нечестным путем. Может быть, кто-то ворованный лом отдал, или кто-то неправильную деревяшку принес. В общем, нужно, чтобы этот жертвенник был чист, нужно исполнить все процедуры. Поэтому он 7 дней освящается. Итак, 7 дней. будешь делать искупление жертвенника, выкидаешь что-то и осветишь его. Ваям избеах кодыш кодышим. И будет жертвенник святым святых. И будет жертвенник этот супер святым. В оригинале стоит кодыш кодышим, но это не связано со святая святых. Кодыш святой осветляющий. Святой и делающий святым. Почему так? Потому что дальше написано «Коль аногеа бе мизбеах» всякий прикасающийся к жертвеннику и кадеш осветится. Удивительное свойство появилось у предмета освещать все, что к нему прикасается. И об этом еще много будем говорить в Торе. А на этом заканчивается наш сегодняшний дневной отрывок. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает его Тору, ищет его лица, благословит вас и дома ваши, семьи ваши, благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Если вы дожили, имеете возможность видеть их, учитесь у них. Они большое благословение для вас. Они кладезь мудрости, будьте терпимы к ним и любите их. Святой Благословенный даст пропитание и поддержку тем, кто нуждается в заработке. Пошлет достойную, не унижающую человека работу, дающую ему возможность реализовывать себя и зарабатывать достаточно. Так, чтобы и оставалось время на общение с семьей, с женой и с детьми, или с мужем и с детьми, чтобы в доме был достаток и избыток, и изобилие, и возможность помогать другим, и всяческое процветание. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит своей собственной рукою и даст мудрости врачам исцеляющим. Даст мудрости, силы, веры и терпимости тем добрым людям, которые сопровождают больных. Это очень нелегко, много терпимости и веры нужно. Святой Благословенный пошлет освобождение тем, кто находится в долговой зависимости, тем, кто не может привести свои финансы в покое, уберет все преграды с этого пути, даст мудрости и веры выйти из этих проблем. Святой Благословенный пошлет ответов на вопросы тем, кто ищет вопросы, тем, кто ищет ответы, тем, кто нуждается в ответах, тем, кто ищет мудрости, кто запутался и заблудился. Святой Благословенный пошлет примирение в семьи, которые нуждаются в примирении, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, даст мир, покой в сердца всех верующих. Святой Благословенный благословит вас всем обилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.